6 мая 1721 года Долгорукий получил от него указ хлопотать о брачном союзе между королем и цесаревной Елисаветой Петровной. Но в конце года Долгорукий уведомил императора, что регент, сблизившись с Испанией, устроил двойной брак. Первый – между наследником испанского престола и дочерью регента, а второй – между Людовиком XV и испанскую инфантою, которая была по 4-му году. Условились привести ее во Францию и воспитывать здесь до совершеннолетия. В 1722 году нашлись другие женихи между французскими принцами, но эти женихи хотели взять в приданное Польшу. 5 января 1722 года Долгорукий писал из Парижа. В экстракте из компредоновых реляций, которые я домогался видеть, написано, что из тех, которые в совет вашего императорского величества не входят, и в конференциях с ним компредоном не были, некто один предлагал ему о супружестве между дочерью вашего императорского величества, Елизаветой Петровной, и сыном дука-регента Дугом Шартром. И когда то супружество скончается, тогда ваше императорское величество изволите его, дука Шартра, учинить королем польским. Мы видели, как Россия и другие соседние государства занимал вопрос, кому должна достаться Польша по смерти Августа II. Не хотели, чтобы она перешла к сыну его. Но кто же могли быть другие кандидаты? Во время отсутствия Петра в персидский поход 30 октября 1722 года министры его держали тайный совет. Вначале прочли письмо императора канцлеру от 16 октября. В письме говорилось: «Понеже из присланных реляций видится, что о слабости короля Августа от всех пишут, и что для того спешит о наследстве сыну своему, о чем уже указ вам есть, как то предварить». В тех же реляциях пишут, что при других дворах под рукою уже кандидатов приискивают, а с нашей стороны в том спят. А ежели вскоре то случится, то мы останемся. Того ради не худо б в запас и нам сие чинить и обнадежить кого, что в таком случае помогать будем. А о персоне я лучше не знаю, как о том, о ком при отъезде говорил. Тайные советники вспомнили, что Петр говорил о королевиче Константине Собеском, и в этом смысле отправили инструкцию князю Сергею Долгорукому в Варшаву. Но князь Василий Лукич писал из Парижа о других кандидатах. Как стал быть здесь слух, что король польский начал быть болен, и по всем оказательствам жизни его продолжительной быть не чают, то при здешнем дворе начали быть предложения и негациации, кого по нынешнем короле избрать на тот престол. Министры английской и саксонской усиленно домогаются здесь, чтобы утвердить на том престоле сына нынешнего короля. Сие заверно мне сказано. Также слышал я, будто и цесарь того же уздешнего двора домогается. Регент и кардинал Дюбуа на те предложения мало склонности показали и рассуждали, что прибыточнее Франции возвести на тот престол Рогачога, Рагоце, что был противен цесарю. Пред нескольким временем кон де Ламарк рассуждал со мной партикулярно, не можно ли учинить супружество между вашу среднюю черью и дуком бурбонским. И чтобы вы изволили помощи возвести его, дука Бурбонского, на польский престол, а Франция с ее стороны о том стараться будет. Я отвечал, что воли вашей не ведаю, однако говорил, что удобнее быть супружеству между дуком Бурбонским и меньшую черью царя Иоанна Алексеевича Просковью, а среднюю вашу черь сочетать с сыном дука-регента дуком Шартром. Всего месяца в 13-е ездил я нарочно в Версалию, и кардинал начал мне говорить, что при дворе вашем цесарский министр старается, чтобы учинить обязательства между вами и цесарем. Только он, кардинал, не надеется, чтобы вы к тому склониться изволили, ибо легко изволите усмотреть, что союз с королем французским вам прибыточнее, чем с цесарем. Я ему отвечал, что негациация с Францией не продолжается только за ними, ибо компредон никакого указа и до ныне о том не получил. Кардинал обещал отправить нарочного курьера Кампредону с инструкцией. Кардинал сказал, что императорский титул дан будет тотчас по заключении союза. Кардинал продолжал, что при порте некоторые державы стараются склонить турок к войне против вас, и как скоро он о том уведал, тотчас отправил нарочных курьеров к послу французскому в Царьград с указом, дабы всевозможными способами стараться отвращать порту от войны с вами. Потом кардинал, взяв меня за руку, сказал, что он любит меня как родного брата и для того откроет мне последний важный секрет. Дук-регент может учинить супружество между среднюю черью вашу и сыном своим дуком Шартером. И потом вы соизволите помощи к возведению дука Шартера на польский престол. Дук-регент презрел дочь цесаря и дочь короля португальского и намерен обязаться свойством с вами. Женихи и требования их Польши в приданое не нравились Петру. В том же 1722 году князь Василий Лукич был отозван из Франции. Его место занял камер-юнкер князь Александр Куракин, сын известного князя Бориса Ивановича Куракина. Старик-отец его продолжал быть посланником в Гаге, где, между прочим, он должен был наблюдать, чтобы в газетах не печаталось ничего предосудительного против России и опровергать печатаемое. Легко понять, как трудно было Куракину исполнять эту обязанность в республике при свободной печати. Однажды Куракин получает императорский указ. Для чего он такие ложные и вымышленные повести о России не опровергает? И, как видно, курантерам, газетчикам, в печатании их свобода дается. Сия экспрессия так чувственна мне есть, что нахожу себя вне ума, каким образом могу на сие вашему величеству доносить, — отвечал Куракин. От младенческих лет своих служил и служу вашему величеству с такой верностью и усердием, какие только возможны наивернейшему из подданных. Во всех делах по указам вашего величества поступал и к желаемому концу их доводил, но относительно газетеров к моему собственному несчастью не могу достигнуть желаемой цели. Ни один я из министров приношу на них жалобы, но предупредить никто этого не может. Притом опровергать печатающиеся о России известия очень опасно, ибо я часто не знаю истинного положения дел, и опровержением могу повредить интересам вашего величества, как, например, относительно герцога Голштинского. Не знаю, быть может, действительно существуют какие-нибудь обязательства, сходные с интересом вашего величества. Так в прошлых годах, когда генерал Вейсбах был отправлен с поручением в Вену, я по указу вашего величества разгласил здесь и в газетах напечатал, что генерал поехал в Вену по собственным делам, безо всякого поручения от правительства. И вот Вейсбах пишет мне жестокими выговорами, что я повреждаю интересы вашего величества. Когда молодой князь Александр Куракин был назначен во Францию, отец его осенью 1722 года поехал туда же и велел объявить кардиналу Дюбуа, что приехал на короткое время. Во-первых, для того, чтобы рекомендовать ему сына своего. Во-вторых, посоветоваться с искусными врачами насчет своего расстроенного здоровья, а двора же своего не имеет никакого поручения. Дюбуа велел ему отвечать, что будет обходиться с ним как своим старым знакомым и приятелем и поговорит с ним обстоятельно. Действительно, через несколько дней после обеда кардинал пригласил Куракина в кабинет и начал длинный разговор. «Я тебя могу обнадежить, что герцог-регент питает глубокое уважение к царскому величеству и намерен связать Францию и Россию тесным союзом, и хотя с нашей стороны это намерение было показано, однако со стороны вашего двора объяснение было непространное. Правда, теперь за отлучку царскую делать нечего, будем ожидать его счастливого возвращения, и тогда Кампредон начнет дело, а я могу объявить тебе свое мнение». Его царское величество есть великий монарх, деяниями своими получил великую славу, распространил свое государство и в такую привел себя силу, что пользуется всеобщим уважением в Европе. Рассуждаю, что его величество не желает более распространять своих пределов, а только надобно стараться приобретенное сохранять. Для этого нет лучшего способа, как заключить тесный союз с Францией, которая также не намерена более распространять своих владений, но только старается охранять свою безопасность и поддерживать уважение к себе в других государствах. И когда Франция с Россией будут в тесном союзе, тогда они могут держать в своих руках баланс европейских интересов, повелевать другими и могут оставаться всегда в дружбе безо всякой ревнивости. Главный вопрос в Европе, относительно которого надобно принимать меры, это вопрос об австрийском наследстве, соединенный с вопросом о наследстве в империи, если цесарь умрет без наследников мужеского пола. Вследствие брачных союзов с австрийским домом ближайших наследников двое – курфюрсты саксонский и баварский. Да у нынешнего цесаря есть дочь. Так надобно заранее об этом помыслить, которого претендента держаться. А мы, будучи в союзе друг с другом, сделаем все, что захотим. Притом по всему можно видеть, что в Германии рано или поздно дойдет до войны вследствие религиозных столкновений. Интерес Франции и России требует вмешательства в это дело, поэтому я рассуждаю, что царскому величеству надлежит беречь свои силы на будущее время, а теперь не вдаваться ни в какие предприятия, которые могли бы во многих государях возбудить опасения и принудили их к союзу между собой. Так прошлую весной, когда разгласилось, что царское величество намерен вступить в империю в интересах герцогов Голштинского и Мекленбургского, то цесарь обещал английскому королю дать 30 тысяч войска. Короли датские, шведские, мелкие владельцы имперские также были склонны к этому обязательству. Я тебе объявляю, что теперь наш план состоит в том, чтобы цесарь был в одиночестве, не допускать его в тесные союзы с другими державами. Поэтому мы трудимся всячески Англию держать при себе и не допустить ее возобновить прежнюю дружбу с цесарем, потому что Англия сильна и важна по положению своему и богатству, и если бы она теперь отделилась от нас, то могла бы держать против нас баланс и помешать всем нашим намерениям. Я бы желал и надобно стараться, чтобы царское величество все несогласия с Англией прекратил. И если нельзя помириться за какими-нибудь трудностями, то по последней мере не надобно раздражать англичан, чтобы не заставить их отдаться в руки цесарю, откуда произойдет немалое предосуждение нашим общим интересам. На прусский двор совершенно полагаться не надобно, потому что нет у него твердости. Во всяком опасном случае старается держать себя нейтральным. Я знаю, что царскому величеству донесено, будто у нас непрямое намерение искать его дружбы, но это сущая неправда. Могу тебя обнадежить, что ничего так не желаем, как утвердить дружбу с его величеством, и что видим в этом свой интерес. Напоминая о Швеции, как была нам полезна ее дружба, и Густав Адольф какие выгоды Франции доставил. Но теперь Швеция так упала, что не имеем на нее никакой надежды, и вместо ее желаем иметь дружбу с царским величеством, которое нам будет в 10 раз выгоднее как по великой силе его, так и по положению России. Старику Куракину делались внушения и, с другой стороны, во время этого краткого пребывания его во Франции. Маршал Тессе говорил ему, нельзя ли устроить брак между герцогом Бурбоном и одной из дочерей царских, и в таком случае герцога сделать королем польским. Куракин спросил у маршала, от себя ли он это только говорит, или по приказанию герцога Бурбона. Тессе отвечал, что говорит от себя, по-дружески, и требует мнения Куракина, как он думает, согласится ли на это царь. Куракин сказал, что ему без донесения нельзя узнать о согласии своего государя, и потому просил его переговорить сначала с герцогом Бурбоном и тогда объявить подлинно, чтобы можно было написать в Россию основательно. Тессе отвечал, что дело это при нынешних обстоятельствах чрезвычайно деликатное. Если Компредон проведает об нем при русском дворе и даст знать герцогу Орлеанскому и кардиналу Дюбуа, то это сильно повредит как ему, маршалу, так и самому герцогу Бурбону. Герцог Орлеанский и кардинал Дюбуа не позволят привести дело к окончанию, лучше оставить так до удобного времени. В 1723 году умер кардинал Дюбуа, за ним последовал и герцог Орлеанский. Первым министром сделался герцог Бурбон-Конде. Эти перемены при французском дворе требовали присутствия здесь опытного дипломата, и Петр велел опять ехать во Францию старику Куракину Борису Ивановичу. Перед отъездом из Гааги еще Куракин писал императору, что маршал Тессе, получивший теперь важное значение поблизости герцогу Бурбону, был у его сына и, между прочими разговорами, упомянул: «О чем я говорил отцу, то до сих пор остается в прежнем положении. Отпиши к нему». «И понеже ныне я туда отъезжаю», — писал старик Куракин, — «прошу, Ваше Величество, повелеть мне объявить также и самому дуку де Бурбону, ежели говорит сам будет, понеже дук де Бурбон сам первым министром есть». И опасности ни от кого более не имеет, и ко мне всегда особливую склонность являл. При сем же доношу Вашему Величеству, что здесь получено известие через тайную корреспонденцию, что король французский, как никогда, склонности не имел жениться на дочери испанского, а ныне весьма не хочет, и намерен ее в Гешпанию отослать, и что начинает иную искать». Как только Куракин приехал в Париж в начале 1724 года, то Тессе объявил ему, что так называемый «дук» теперь опасности ни от кого не имеет и по-прежнему желает вступить в брак с одной из русских цесаревен в надежде, что тесть поможет ему получить польский престол по смерти короля Августа, ибо та корона весьма в руках и воле русского государя, кому захочет отдать, тому и будет. «Помянутый дук, — писал Куракин, — очень предан интересам Вашего Величества, равно как и все министры, особенно епископ Фрежюс Флёри, учитель королевский, и маршал де Вильяр. От епископа теперь все зависит, потому что держит короля в своих руках. Рассуждая со мной о положении дел в Европе, он мне сказал, что французский король, руководясь своей совестью и интересом Франции, рано или поздно должен заступиться за кавалера святого Георгия, Стюарта, претендента на английский престол. Из этого можно понять, какой он партии, и все первые особы в государстве ничего так не желают, как твердой дружбы с испанским королем и тесного союза с Вашим Величеством. Если Вашему Величеству не угодно исполнить желание герцога Бурбона относительно брака и Польши, то, по крайней мере, надобно его манить надеждой и тянуть переговоры, как Англия покойного герцога Орлеанского держала при себе в рабстве, маня французскую корону. Петру не угодно было исполнить желание герцога Бурбона. Старинное сильное желание его встрепенулось, когда Куракин дал ему знать, что Людовик XV не хочет жениться на испанке, и он тотчас написал посланнику: «Пишешь о двух делах. Первое, что дук де Бурбон сватается на нашей дочери. Другое, что король не хочет жениться на гешпанской. Того ради зелоб мы желали, чтоб сей жених нам зятем был, в чем гораздо прошу все возможные способы к тому употребить. Твой труд по крайней возможности, а первое можешь на описку взять или иной отлагательный способ употребить ласковым образом». «Денно и ночь на том думаю», — отвечал Куракин, — «и способы ищу, и всегда искать буду, и открывать каналы к тому способные через друзей моих по моему здесь кредиту. Сам внушаю старым, сын мой внушает молодым окружающим короля». Но необходимо сделать внушение самому королю. Только дело это такое деликатное, как, Ваше Величество, лучше меня, раба своего, соизволите знать и рассудить.